Отношение к Польше. В западно-русском или польском вопросе допущено было меньше политических химер, но немало дипломатических иллюзий, самообольщения, недоразумений и всего больше противоречий. Вопрос состоял в воссоединении Западной Руси с русским государством. Так он стал еще в XV веке и полтора столетия разрешался в том же направлении. Так его понимали и в самой Западной России в половине XVIII века. Из сообщений приехавшего на коронацию в 1762 году епископа белорусского Георгия Каниского Екатерина могла видеть, что дело не в политических партиях, не в гарантии государственного устройства, а в религиозных и племенных инстинктах, наболевших до междоусобной резни сторон, и никакие договоры, никакие протектораты не в силах мирно распутать этот религиозно-племенной узел. Требовалось вооруженное занятие, а не дипломатическое вмешательство. На вопрос Екатерины, какую пользу может извлечь русское государство из защиты православных в Польше, один тамошний игумен отвечал прямо: «Русское государство праведно может отобрать у поляков на 600 верст плодороднейшей земли с бесчисленным православным народом». Екатерина не могла прикинуть такой грубо прямой постановки дела к шаблонам своего политического мышления и повела народно-психологический вопрос извилистым путем дипломатии. Общий национально-религиозный вопрос подменяется тремя частичными задачами – территориальной, покровительственной и полицейской. Предположено было продвинуть северо-западную границу до Западной Двины и Днепра с Полоцком и Могилевым, добиться восстановления православных в правах, отнятых у них католиками, и потребовать выдачи многочисленных русских беглецов с прекращением дальнейшей их приемки. Этим и ограничивалась первоначальная программа русской политики. Диссидентское дело о покровительстве единоверцев и прочих диссидентов, как тогда выражались, об уравнении их в правах с католиками было особенно важно для Екатерины, как наиболее популярное дело, но и особенно трудно, потому что бередило много больных чувств и задорных интересов. Но именно в этом деле политика Екатерины обнаружила особенный недостаток умения соображать образ действий с положением дел. Диссидентское дело надобно было проводить сильной и властной рукой, а королю Станиславу Августу IV и без того слабовольному человеку не дали ни силы, ни власти, обязавшись по договору с Пруссией не допускать никаких реформ в Польше, способных усилить власть короля. Станислав по бессилию оставался, по его выражению, в совершенном бездействии и небытии. Бедствовал без русской субсидии, иногда не имея со своим двором дневного пропитания и перебиваясь мелкими займами. Своей гарантией поддерживали польскую конституцию, которая была узаконенной анархией, и сами же негодовали, что при такой анархии ни в чем от Польши никакого толку добиться нельзя. Притом Панин дал делу диссидентов очень фальшивую постановку – уравнение их в правах с католиками, которого требовало русское правительство. Могло быть политическое и религиозное. Православные ждали от России прежде всего уравнения религиозного, свободы вероисповедания, возвращения отнятых у них католиками и униатами епархий, монастырей и храмов, право невольным униатам воротиться к вере православных отцов, политическое уравнение, право участия в законодательстве и управлении было для них не столь желательно и даже опасно. В Речи Посполитой только шляхта пользовалась политическими правами. Верхние слои православного русского дворянства ополячились и окатоличились. что уцелело, было бедно и необразованно. Между православными дворянами трудно было отыскать человека, способного быть депутатом на сейме, заседать в сенате, занимать какую-либо государственную должность, потому что, как писал русский посол в Варшаве своему двору, все православные дворяне сами землю пашут и без всякого воспитания. Даже епископ белорусский Георгий Каниский, глава православных Западной Руси, который по своему сану должен был сидеть в сенате, не мог иметь там места, не будучи дворянского происхождения. Притом политическое уравнение пугало малосильное православное дворянство еще большим озлоблением господствующей католической шляхты, принужденной делиться господством со своими врагами. Все это сдерживало стремление диссидентов к политическим правам. Панин, напротив, больше всего хлопотал о политическом уравнении. Вынужденными конфедерациями, то есть вооруженными восстаниями, устроенными под давлением русских войск, арестами наиболее упрямых противников вроде епископа краковского Салтыка, русское правительство добилось своего, провело на сейме вместе с русской гарантией Конституции и свободой вероисповедания для диссидентов и политическое уравнение их с католической шляхтой. Но Панин ошибся в своих расчетах, а опасения диссидентов сбылись. Диссидентское уравнение зажгло всю Польшу. Едва разошелся сейм, утвердивший договор 13 февраля, как в баре поднял против него конфедерацию адвокат Пулавский. С его легкой руки начали вспыхивать антидиссидентские конфедерации там и сям по всей Польше. Все бездомное и праздно шатающееся из замотавшейся шляхты, испанской дворни, из городов и сел собиралось под знамена этих конфедераций и, рассыпаясь по стране мелкими шайками, грабило во имя веры и отечества, кого не попало. Доставалось и своим, но более всего терпели диссиденты и евреи. По обычному конфедерационному праву, всюду, где действовали конфедерации, упразднялись местные власти и водворялось полное безначалие. Это была своего рода польско-шляхетская пугачевщина, нравами и приемами ничуть не лучше русской мужицкой, и трудно сказать, которая из них клала больше позора на государственный строй, ее породивший, хотя причины обоих движений были различные до противоположности. Там разбой угнетателей за право угнетения, здесь разбой угнетенных за освобождение из-под гнета. Русская императрица за порядок и законы республики. Польское правительство ей и предоставило подавить мятеж, а само оставалось любопытным зрителем событий. Русского войска было в Польше до 16 тысяч. Эта дивизия воевала с половиной Польши, как тогда говорили. Большая часть войска стояла гарнизонами по городам, и только четверть преследовала конфедератов, но когда носил русский посол, сколько за сим ветром не гоняются, догнать не могут и только понапрасну мучатся. Конфедераты всюду находили поддержку. Мелкая и средняя шляхта тайно снабжала их всем нужным. Католический фанатизм был разогрет духовенством до высшей степени. Под его действием разрывались все общественные и нравственные связи. Помянутый епископ Салтык перед арестом вызывался русскому послу склонить католиков на уступки диссидентам, если посол позволит ему по-прежнему вести себя самоотверженным борцом за веру для сохранения кредитов своей партии, то есть позволит ему быть плутом и провокатором. Русский кабинет убедился, что ему не справиться с последствиями собственной политики, и поручил русскому послу подговаривать самих диссидентов, пожертвовать частью дарованных им прав, чтобы сохранить остальные, и обратиться к императрице с ходатайством о разрешении им такой жертвы. Екатерина позволила, то есть вынуждена была отказаться от допущения диссидентов в Сенат и Министерство, и только в 1775 году, после первого раздела Польши, за ними утверждено было право быть избираемыми на сейм вместе с доступом ко всем должностям. Одной из причин непрямой постановки диссидентского вопроса были полицейские соображения, к нему прицепленные. Порядки самодержавно-дворянского русского правления так тяжело ложились на низшие классы, что издавна тысячи народа бежали в безнарядную Польшу, где на землях своевольной шляхты жилось сноснее. Панин потому особенно считал вредным наделение православных в Речи Посполитой слишком широкими правами, что тогда побеги из России еще более усилятся. При свободе веры, соединенной с выгодами свободного во всем народа. Тем же барским взглядом русская политика смотрела и на православное простонародье Речи Посполитой. В нем, как в единоверцах, видели предлог ко вмешательству в польские дела, но не хотели пользоваться им как материалом для политической агитации против господствующего, сами находясь в положении такого же класса. Диссидентское дело обострило на Украине давнюю непрерывную борьбу православных с униатами и католиками, столько же ободрило первых, сколько озлобило вторых. Ответом православных на барскую конфедерацию был гайдамацкий бунт 1768 года, в котором вместе с гайдамаками, русскими беглецами, ушедшими в степи, поднялись запорожцы с железняком во главе, оседлые казаки и крепостные крестьяне с сотником Гонтой и другими вождями. Явилась и подложная грамота императрицы Екатерины с призывом подниматься на ляхов за веру. Бунтари по-старому избивали евреев и шляхту, вырезали умань. Фанатизм греческий и холопий, как выразился о восстании король Станислав, боролся огнем и мечом с фанатизмом католическим и шляхетским. Русский бунт погасили русские же войска. Повстанцы, избегнувшие кола и виселицы, воротились в прежнее состояние. При такой двусмысленности русской политики православные и диссиденты Западной Руси не могли понять, что хочет сделать для них Россия, пришла ли она совсем освободить их от Польши или только уравнять, хочет ли она избавить их от ксенза или от польского пана. Раздел Польши. Русский кабинет сначала довольствовался, думал только исправлением границы с польской стороны и каким-нибудь территориальным вознаграждением Фридриха за содействие в Польше. Но русско-турецкая война дала делам более широкое течение. Фридрих сперва испугался этой войны, опасаясь, что Австрия, злобясь на русско-прусский союз, вмешается в нее, станет за Турцию, впутает и Пруссию. С целью отклонить эту опасность из Берлина, с самого начала войны и была пущена в ход мысль о разделе Польши. Эта идея ничья. Она сложилась сама собой из всего строя, быта и соседского окружения Речи Посполитой и носилась в дипломатических кругах давно, уже с XVII века. При деде и отце Фридриха II три раза предлагали Петру I раздел Польши и всегда непременно с уступкой прусскому королю Западной Пруссии, отделявший досадным промежутком Бранденбург от Восточной Пруссии. Фридриху II принадлежит не самая идея, а ее практическая разработка. Он сам признавался, что, страшась усиления России, он попробовал без войны, без жертвы риска, только ловкостью извлечь пользу из ее успехов. Война России с Турцией дала ему желанный случай, который он, по его выражению, ухватил за волосы. По его плану, к союзу России с Пруссией привлекалась враждебная им обеим Австрия для дипломатического, только отнюдь не вооруженного, содействия России в войне с Турцией. И все три державы получали земельное вознаграждение не от Турции, а от Польши, подавшей повод к войне. После трехлетних переговоров, введенных с притворной добросовестностью, по выражению Панина, участники, перетасовывая области и население как игральные карты, подвели такие итоги игры. Молдавия и Валахия, христианские княжества, отвоеванные у турок русскими войсками, возвращались именно по настоянию Фридриха, союзника, под турецкое иго, освобождение от которого им было торжественно обещано, а взамен этой уступки русский кабинет, обязавшись охранять территориальную целость христианской Польши от хищных соседей, заставил Россию вместе с ними участвовать в ее расхищении. Вышло так, что одни польские области отходили к России взамен турецких за военные издержки и победы, а другие к Пруссии и Австрии так, ни за что. Или к первой как бы за комиссию и за новую постановку дела, за фасон, а ко второй в виде отступного за вражду к России, вызванную ее союзом с той же Пруссией. Наконец, в 1772 году, 25 июля, последовало соглашение трех держав-дольщиц, по которому Австрия получала всю Галицию с округами, захваченными еще до раздела, Пруссия – Западную Пруссию с некоторыми другими землями, а Россия – Белоруссию, ныне губернии Витебская и Могилевская. Доля России, понесшей на себе всю тяжесть турецкой войны и борьбы с польской сумятицей, была не самая крупная. По вычислениям, какие представил Панин, она по населенности занимала среднее место, а по доходности – последнее. Самая населенная доля была австрийская, самая доходная – прусская. Однако, когда австрийский посол объявил Фридриху свою долю, король не утерпел, чтобы не воскликнуть, взглянув на карту. «Черт возьми, господа! У вас, я вижу, отличный аппетит! Ваша доля столь же велика, как моя и русская вместе! Поистине у вас отличный аппетит!» Но он был доволен разделом больше остальных участников. Удовольствие его доходило до самозабвения, то есть до желания быть добросовестным. Он признавался, что у России много прав поступить так с Польшей, чего нельзя сказать об нас с Австрией. Он видел, как плохо воспользовалась Россия своими правами и в Турции, и в Польше, и чувствовал, как из этих ошибок росла его новая сила. Это чувствовали и другие. Французский министр злорадно предостерегал русского уполномоченного, что Россия со временем пожалеет об усилении Пруссии, которому она так много содействовала. В России также винили Панина в чрезмерном усилении Пруссии, и он сам сознавался, что зашел дальше, чем желал. А Григорий Орлов считал договор о разделе Польши, так усиливший Пруссию и Австрию, преступлением, заслуживающим смертной казни. Как бы то ни было, редким фактором в европейской истории останется тот случай, когда славяно-русское государство в царствовании с национальным направлением помогло немецкому курфюршеству с разрозненной территорией превратиться в великую державу, сплошной широкой полосой, раскинувшуюся по развалинам славянского же государства от Эльбы до Немана. По вине Фридриха победы 1770 года принесли России больше славы, чем пользы. Екатерина выходила из Первой турецкой войны и из первого раздела Польши с независимыми татарами, с Белоруссией и с большим нравственным поражением, возбудив и не оправдав столько надежд в Польше, в Западной России, в Молдавии, в Валахии, в Черногории, в Марии. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.